Казалось, что отношения между царем и епископатом и самое место царя в церкви представляют собой нерушимые ее устои, которые не могут измениться. Однако события показали ошибочность последнего заключения. Православная церковь дважды лишена была православного царя. Сначала в падении Византии, а в настоящее время в падении Русского царства. И в этом смысле возвращается к тому положению, в котором находилась в доконстантиновскую эпоху. Православные государи балканских государств, разумеется, не могут рассматриваться как вожди православного царства, которым была Византия и ее наследница Россия. Церковь существует ныне без царя, и ее харизматическое положение, как и полнота ее даров, от этого не изменилось. Что же произошло? Дело в том, что превращение языческого государства в христианское оказалось совсем не таким легким и простым делом, как это могло казаться. Легко было миланским эдиктам превратить гонимую религию в терпимую, а затем и государственную, и даже облечь ее в государственные латы. Но само государство во всей своей жизни сверху донизу оставалось языческим, вскормленным римской государственностью и восточным деспотизмом. Византия в лице своих императоров делала чрезвычайные усилия сблизить законы гражданские и церковные, но и это было только начало долгого исторического пути, который прервался катастрофой. Подобное же было и в России. Древняя Русь имела много прекрасных и трогательных черт патриархального благополучия, но, конечно, и здесь была такая глубокая прослойка натурального язычества, а в русской государственности прусского и вместе азиатского деспотизма, что и здесь преждевременно было говорить о христианской государственности. То был удел всего христианского мира и на Востоке, и на Западе, который восходил к христианству из первобытного варварства и языческой культуры. Православное царство византийско-русское оказалось не в ином положении, чем и священная Римская империя. То было лишь ознаменовательно-символическое обозначение не того, что уже есть, но что должно быть. И явилось бы, конечно, тяжким заблуждением символ или мечту приравнивать реальной действительности. Больше того, стало необходимо, чтобы это несоответствие было облечено историей. Символы сделали свое реальное дело в истории. Христианские цари были водителями ко Христу своих народов дотоле, пока возможно было такое водительство. Однако время его миновало, потому что самой жизнью упразднена реальность того представительства церковного народа в лице царя, на котором опиралась власть царя и в церкви. А без такого представительства она стала фикцией, влекущей за собою самую тяжелую форму тирании – церковную, осуществляя гнет цезарепапизма. Народ стал жить непосредственной жизнью вне такого представительства, и государство может быть оцерквляемо ныне не извне, но изнутри, не сверху, но снизу. Это приводит нас к новой постановке вопроса об отношении церкви и государства, в котором застает нас новое время. Здесь два вопроса. Об отношении православия, во-первых, к царской власти, и, во-вторых, вообще к государству. Есть ли определенная догматическая предустановленная связь между православием и царской властью, самодержавием, аналогичная той связи, которая существует между католичеством и папизмом? Или же это есть связь историческая, возникшая в истории и ею же упраздненная? В долгие века существования православного царства возникло и было широко распространено первое понимание, и исторически сложившийся порядок вещей рассматривался как нерушимый. Конечно, это убеждение никогда не становилось и не могло стать догматом церкви, просто потому что для него нет основания в христианстве. и православие никогда не было подвигнуто на своеобразную параллель Ватиканского собора в применении к царской власти. Как уже сказано, царь, как помазанник Божий, харизматик власти, харизматический представитель мирян, занимал определенное место в церкви. Однако оно не является столь же необходимым для самого существования церкви, как иерархия апостольского преемства, клир и епископат, без которых церковь обходиться не может. С другой стороны, мирянство, народ Божий, царственное священство представляет столь же необходимый элемент в церкви, как иерархия, пастыри, которые не могут существовать без стада. Но это значение мирян в церкви не может быть связано с их представительством в лице царя. И вообще, может вовсе не быть такого личного представительства, как не было его в первенствующей церкви. Правда, потенция царя по образу Христа присуща церкви. Это не есть политическая идея, связанная с той или иной формой организации власти, но чисто религиозная. Эта идея может найти свое осуществление при наличии самой крайней демократии, осуществиться не в политическом самодержце, но и в выборном представителе власти, президенте. Это есть вообще идея освящения власти в лице ее высшего представителя, идеал святого царя, предуказанный в Ветхом Завете, в псалмах и пророческих книгах, и данный в образе кроткого царя, совершившего свой царский вход в царственный град. Эта идея имеет связь с обетованием царствования святых со Христом в первое воскресенье, о котором говорит Апокалипсис. Историческая царская власть представляла собой столько же осуществление этой идеи, сколько и ее затемнение и извращение. Может быть, она и погибла вследствие этого своего внутреннего несоответствия своей идее. Этот апокалипсис власти есть, так сказать, утопия православия, однако имеющая для себя основание в библейских пророчествах. В русском народе родилась эта идея белого царя, святого правителя, которым осуществится царствие Божие на земле. Это есть преображение власти, которое становится уже не властью меча, но властью любви.